Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на Радіо НВ. Радіо НВ, дізнайся нове. З вами в студії, як завжди, дізнаються нове. Євген Алефіренко, я Євген Пілецький. А сьогодні ми будемо знов-таки говорити на одну з моїх найулюбленіших тем. Чесно кажучи, як людина, яка вперше побачила космічних загарбників у 1989 році, хоча грі на той час уже було, здається, років 10.
Я думав, в Розвеллі були і в Самноакі, хорошо, так.
Ось, але ще навіть у Радянському Союзі на дискетах, які ми записували, здається, у пам'ять, там, я не пам'ятаю, скільки, хвилин 10, напевне. Тим не менше. І я скажу, що на мене, напевне, як на дитину і підлітка 90-х, це справило неабияке враження. І, напевне, воно все пройшло під знаком комп'ютерних ігор. І не можу сказати, що ця тема і навіть на сьогоднішній день мене якось попустила. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється цей величний світ, ця, насправді, вже величезна індустрія, яка іноді дає більші показники, ніж деякі промислові індустрії. Ми поговоримо про те, куди все рухається, на що схожі комп'ютерні ігри, як ми будемо гейміфікувати все наше життя, куди підуть ті підлітки, які сидять вічно, ну, зараз вже дота потрохи починає сходити на ні, але в цілому ми розуміємо, що це, ну, дуже значна частина нашого життя. Ось, і, власне, про це ми будемо вести розмову.
В гостях у нас Ігор Куфі, ведучий спеціаліст по UI UX компанії Wargaming. І, напевно, перший вопрос, який должен задавати іменно в связи з абревіатурою UI UX, стало ли наждати сколько там, лет 50 или 100 третьей части Half-Life, для того, чтобы ее перевыпустили просто с другим пользовательским интерфейсом от лица человека, с виртуальной реальностью и прочими отвратительными прогрессивными вещами.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Для начала хочу с вами поприветствовать вас и поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Сразу к теме по поводу Half-Life. Уже это будет не спойлер. Компания Valve проанонсировала новую часть игры, которая выйдет уже очень скоро, в марте следующего года, и так, она будет конкретно под очки виртуальной реальности.
Так, і це, поэтому... і це мені цікаво. Я так дивлюся, що ми одразу просто з трендів зайшли.
Це больна тема. У тебе була приємна про астероїди 89-го, у мене больна про ждання.
Це отлична тема, і я вважаю, що компанія Valve в першу чергу проанонсувала цю ігру іменно для VR, для того, щоб форсити свій шлем віртуальної реальності, який вони совместно с HTC выпускали, и вот сейчас новая версия какая-то у них вышла.
Индекс.
Индекс, да, все верно. Я думаю, что после релиза игры ее быстро переведут в формат и обычных десктопных компьютеров, чтобы можно было играть и на мониторах, потому что весь мир действительно ждал этого события, и я вместе с ним.
Но это просто промо-штука для того, чтобы эти очки новые как-то продвинуть, да, в массы, или интерфейс is the message, если можно перефразировать. То есть можно вот так перевести игру на рельсы новых средств потребления, в смысле интерфейса и взаимодействия с игрой, и она уже будет по-новому звучать, позволит что-то новое качественно. То есть не просто еще одна опция, а нечто качественно другое.
Лично мне кажется, что компания славится своими интересными решениями в игровых механиках, что они привнесут что-то новое в такой жанр. Обещается уже как минимум 30 игровых часов, насколько я помню, в этой игре. Конечно же, я думаю, что это маркетинговый инструмент также для продвижения очков, но я смотрел дневники разработчиков, когда они рассказывали про разработку этой игры, это у них было одно из решений. Они как бы хотели проверить также еще базу вообще поклонников, сколько еще людей осталось, интересующихся брендом Half-Life. Параллельно велись разработки такой игры, как Portal, но они решили, что игра Portal, игра, в которой ты делаешь порталы и проходишь сквозь стены, в виртуальной реальности может восприняться не очень физически просто.
Да, любому игрока.
Ну да, да,
не, это, ну, может довести до тошноты. Шлунком, скорее, игровца,
ну,
вона
да,
будет так.
Motion sickness все еще есть проблема, с которой борются в этой технологии, как бы постоянно пытаются улучшить частоту кадров, которые показывают очки, там угол, глубину резкости. Я думаю, что к этому мы скоро придем. И скоро будем уже там. Кстати, интересный факт, вот только сегодня прочитал новость про то, что в Подмосковье уже коровам одевают очки виртуальной реальности для того, чтобы снимать у них стресс. В очках они видят солнечные...
Алекс Линкс и играют в Half-Life 3.
Просто стресс. То есть киберпанк уже наступил, если вы про то.
Не у коров, у коров.
Причому не у людей, так, які ми заслужили. Добре, коротше кажучи, я, напевне, почну ось чого. Почну трошки так з історії, так. Справа в тому, що я недаремно почав зі Space Invaders, так, з космічних загарбників. Багато хто порівнює, чесно кажучи, ігрову індустрію з тією, що була, знаєш, на стовпах оцих 80-х і 90-х особливо років, коли з'являється Doom, коли з'являються ці великі ігрові якісь такі, я навіть не просто ігри, так, а ціла, цілі, ну, серйозно, такі ігрові стовпи цілі. З тим часом, що зараз, як колись були такі грандіозні рок-групи, так, там 60-ті, 70-ті роки, а потім зараз ми якось дійшли до такого стану, що дуже багато якихось тайтлів, дуже багато різних ігор. Насправді є якісь певні дисципліни, але в цілому та епоха, коли виходив Doom і всі просто робилися, де тільки можна, у науково-дослідних інститутах, на 286-х комп'ютерах. Чи є дійсно якась така серйозна зараз якась зміна парадигми, куди взагалі рухаються комп'ютерні ігри?
По поводу Дума, это, конечно, однозначно был шедевр, скажем так, игрового мастерства. Я тоже играл, открывались компьютерные клубы, но одним из мотиваторов в то же время, в 90-е, для подростков и молодежи ходить в клубы и играть в эти игры, был, конечно же, киберспорт, который развивался уже тогда в Америке. Началом киберспорта, ну, принято считать вообще 97-й год, после того, как в чемпионате по Квейку победитель выиграл красную Феррари одного из разработчиков игр.
Это Кармака.
Или Ромеро. Я, или честно Ромеро, говоря, так. Не могу точно сказать сейчас. Но суть заключается в том, что этот символ для многих игроков стал как бы мотиватором вообще ходить в клубы и играть в игры. Потом, конечно же, начал киберспорт появляться как бы на постсоветском пространстве. В 2000-х где-то он появился в Украине, начали появляться фонды и разные турниры, в которых можно было выиграть нормальные, как бы приличные суммы. Если касаться киберспорта, сразу хочется отметить украинскую команду Na'Vi, которая стала победителем в одном из первых чемпионатов International по Доте и выиграли $1 миллион. То есть на тот момент, это 2011 год, ну, это был небольшой бюджет. Вот в этом году проходил чемпионат, кажется, по International в Шанхае, и там уже призовой фонд был $34 миллиона. То есть, в принципе, для детей, которые все время проводят время свое за компьютером, у них теперь появилась хорошая отмазка перед родителями. «Мама, я хочу заработать много денег». Или, например, там, стать лицом Red Bull, да, как стал лицом один из игроков известных под никнеймом Ниндзя, mm-hmm. который играет в Fortnite. То есть вторая игра по популярности, кстати, за 2018 год.
И одна из немногих современных, которые там используются. Потому что я смотрю на это засилье игр, которые появились еще лет, в лучшем случае, 10 назад. Какая-нибудь Dota или там StarCraft или что-то еще. Это почему, кстати?
Почему появились
почему
такие...
настолько задержались игры? Ну, то есть это компьютерные игры,
чему,
да?
Почему
не...
мы еще играем там у CSGO и еще что-то такое?
CSGO.
Counter-Strike, так.
CSGO, это, скажем так, еще хорошо. Многие люди до сих пор играют в тот старый Counter-Strike версии 1.6, который был, ну, как бы, очень давно. Почему задержалось? Ну, потому что, ну, во-первых, память мышц. Я думаю, многие люди просто помнят, как ставить руки на клавиатуру и как, выражаясь игровым сленгом, нагибать других людей. Это приятное, конечно, чувство, когда ты победитель. Это все-таки соревновательный момент. Так. И вот этот вот момент, кстати, соревновательный, который заставляет и мотивирует людей как бы играть в игры, сейчас очень даже активно используется в маркетинге. То есть геймификация как бы в разных там и в социальных сетях, и в каких-то проектах, которые признаны для того, чтобы продавать тебе какой-то продукт, очень основываются на вот этой тенденции соревнований, очках, лидербордах, на том, что человек хочет быть в чем-то первым. Сейчас, конечно, есть обратная тенденция, например, которую хотят протестировать активно в Инстаграме, как убирать лайки, например, то есть уходить от этого соревновательного момента, потому что оно действительно начало изменять общество. То есть вот это нейромаркетинг и воздействие как бы на нейроны человека, все их вот этих вот явлений изменяют общество. Но, тем не менее, все хотят быть лучшими, я считаю, все хотят преуспевать.
Угу. У мене, до речі, ще є питання, і тут якраз це дуже цікавий момент, і такий хороший поворот до одного питання. Справа в тому, що буквально нещодавно на консолях, про консолі я ще спитаю, просто мені це буде цікаво, на консолях виходить і гра людини, яку зараз називають генієм, власне, всієї ігроіндустрії, так, Хідео Кодзіми, це Death Stranding. Ті, хто нас, я думаю, що ті люди, які слухають нас зараз і знають про комп'ютерні ігри, знають, що зараз це така священна трохи корова, я б навіть сказав, напевно, кінця 19-го року. І він якраз бере цю тенденцію. Він фактично робить гру на базі не змагальності, так, а навпаки якоїсь людської взаємодії. Власне, це основна гра. Основна ідея гри, яка, як мені здається, поєднана саме з таким з соціальним об'єднанням. Тобто, чи дійсно, я просто знаю, що ти грав у цю гру, я не знаю, ти грав чи ні. Ось, і що можу сказати, чи дійсно це якась нова тенденція, коли замість гри ти фактично працюєш в глово?
Хороший вопрос. Касательно Кодзимы, да, это, конечно, человек-гений, как его принято называть, но не надо забывать о том, что понятие гений для него было присвоено как мем, поэтому это гений-мем в первую очередь. Люди так долго его обзывали гением, что этот мем как бы в итоге превратился в правду, и в это начали верить. И сейчас, когда он выпускает уже игру отдельно в своей студии Kojima Productions, отдельно от Konami, конечно, ее воспринимают уже совсем на другом уровне. По поводу того, что я думаю про эту игру. Я бы сказал, что, как ее принято называть, симулятором ходьбы, да, как бы это, конечно, очень важное замечание как бы к ней, что ты действительно там все время ходишь. Но эта ходьба, она на самом деле там возведена в какой-то вот новый уровень, как бы. То есть во всех похожих играх, в сурвайвалах, например, где нужно выживать, где тебе тоже надо много бегать, ходить, стрелять, например, не придавали внимание тому, как ты передвигаешься, не придавали внимания особо взаимодействию террейна, ну, как бы плоскости, по которой человек ходит, на то, как он по ней ходит. То есть в Death Stranding, например, если ты будешь ходить без обуви, ты можешь сломать себе ногти просто на пальцах ног, и тем самым уменьшить скорость передвижения и возможность поднятия груза. Ты постоянно должен думать и планировать свой маршрут, должен использовать другие материалы. То есть это симуляция. То есть это, я хочу привести идею к тому, что современные игры, они теперь больше симуляторы, чем игры. Они больше симулируют реальную жизнь, потому что технологии визуального отображения, то есть графические, могут позволить передать фотореалистическую картинку. Ощущение на контроллере с вибрациями может передать тебе, например, какой-то там...
Тактильную взаимодию, так?
Тактильную взаимодию. Хотя по поводу контроллеров это отдельная тоже тема, можно будет ее обсудить.
Но это уже в следующей части и после новостей, потому что нам нужно ненадолго прерваться. Хотя интересная, конечно, была бы аналогия с техническим уровнем, который позволял решать там 30 лет назад логистические такие игры на уровне Сакабана, а теперь вот Death Stranding появился, видите ли. Игорь Куфи у нас в гостях, ведущий специалист по UI UX компании Wargaming. Это «Чудены завтра», новости, а потом вернемся, потому что таково наше призвание.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденно завтра на радіо НВ в ефірі Євгеній Пілецький, Євгеній Аліфіренко. В гостях у нас Ігор Куфі, ведучий спеціаліст по UI UX компанії Wargaming. Говоримо про тренди комп'ютерних ігор. И раз уж у нас о Кабане Death Stranding закончили, хотел бы спросить, насколько вообще вот это пользовательский интерфейс и впечатление пользователя ограничивают то, на что способны, что фантазируют, что хотят сделать там игровые дизайнеры. То есть я помню там истории, которые начинались еще на моей памяти с... Ох, даже не знаю откуда. Я помню там первые Mortal Kombat на персоналках и их разработчиков, которые говорили, ну мы не можем сделать реально сложные движения, потому что одно дело игровой автомат, у которого там да, 17 разных кнопок, и им неудобно пользоваться. У вас просто клавиатура не такая удобная, вы там запутаетесь на пятой кнопке, и поэтому все это скомкаете. Вот вам простая система. Физика какая-то, ей пользуйтесь. Там, я помню, авиасимуляторы, которые говорили, ну, до тех пор, пока Microsoft Flight Simulator не появился, что, типа, ну, вы запутаетесь, ребята, вы же не настоящие пилоты. А сейчас я смотрю на игры, которые просто позволяют все в куче режимов, я смотрю на игроков в Dota, которые имеют, по-моему, уже какие-то маленькие пальчики на своих основных пальчиках, потому что управляться с этой кучей режимов, там, спеллов и бог знает чего, просто невозможно обычному человеку. Просто физически невозможно. Насколько это ограничение? Насколько это ограничение сдвигается с ходом времени? И вот насколько в какой-то момент, через год или два, мы придем к тому, что игровым дизайнерам скажут, да нет никаких ограничений. Вот что задумайте, то мы и реализуем.
Мне кажется, что у игровых дизайнеров уже нету сейчас никаких ограничений, что они уже вправе придумывать абсолютно любые механики, тут только креатив необходим. Касательно интерфейсов, это, конечно же, тоже способ решения геймдизайнерских проблем, точки входа, выхода, вывода и приоритизация вообще информации. С этим всегда, ну, как бы... Были сложности касательно, может быть, только технических каких-то особенностей. Если ты хочешь сделать что-то необычное, там, трехмерное, там, чтобы оно рендерилось с шейдерами, там, с какими-то технологиями. Но, опять же-таки, лично в этом я на сегодняшний день не вижу абсолютно никаких проблем. Больше того, мне интересно больше анализировать UX, в данном случае, это как User Experience, это то, что... обусловлено опытом игрока и эргономикой человеческого тела. То есть, ясное дело, что если мы разрабатываем интерфейс для виртуальной реальности, то желательно там панели управления ставить в радиусе вытянутой руки, потому что ты не сможешь достать дальше, как и, собственно, в панель управления самолетом, да? Угу. Если копать глубже, меня сейчас безумно вдохновляет компания Nintendo, хотя она, наверное, всегда и всех вдохновляла, как передовой как бы, разработчик игровой индустрии. Последняя их консоль, которая называется Nintendo Switch, это портативная консоль, которая выглядит в виде iPad с двумя контроллерами, которые к ней подсоединяются. Великолепное изобретение. К ней... Японцы уже умудрились придумать, ну, как минимум 5 уникальных устройств, которые можно присоединять к этой приставке, получать абсолютно новый какой-то опыт.
А что это, например?
Например, у них есть коллекция, ну, серия, которую они называют...
Плюс-минус.
Плюс-минус картонные коробки. Значит, это экспериментальная серия, в которой есть устройства, присоединяя которые из картона, то есть пользователю предлагается самому их вначале собрать, они, конечно, уже вырезаны там лазерным принтером, качество великолепное производство. Их можно собрать и сделать из них, например, там какого-то жука, в который ты вставляешь контроллер, он за счет вибрации двигается. Ты можешь сделать из этого гитару, ты можешь из этого сделать удочку. При этом ко всем этим приспособлениям идет, понятное дело, софт, то есть игры, угу. которые ты видишь на экране этого телефона. Последняя из таких китов, называется эта история Labo, Nintendo Labo. Последняя из этих устройств, это был набор VR, кстати, который ты тоже, как и гугловский картборд, собираешь из картона, но при этом... у тебя опыт не останавливается на том, что ты вставляешь приставку в эту картонные очки с линзами и смотришь 3D-изображение. Ты вставляешь эти очки в картонную пушку, в которой есть механизм с резинкой, где ты оттягиваешь затвор, стреляешь, чувствуешь вибрацию. Это все синхронизировано с тем, что происходит на экране. То есть у меня ребенок 5 лет, я ему когда это отдаю, он... Ну, у нас дома, как, знаете, клуб игровых автоматов сейчас, потому что там в наборе есть 5 или 6 устройств, есть там какая-то ракетница, в которую ты стреляешь, есть какие-то крылья, которые ты должен, ну, которыми ты должен махать для того, чтобы взлетать, есть какая-то педаль с веером, которая параллельно дует тебе на лицо, и ты ощущаешь этот полет. То есть фантазия безумная. Сейчас вот у них вышло устройство в виде кольца, которое... Это какое-то пластико-металлическое, видимо, кольцо, к которому ты крепишь один контроллер, второй ты крепишь к себе на ногу, и это фитнес-игра. То есть тебе надо не просто нажимать на кнопки, тебе надо бежать, буквально бежать к своему врагу, при встрече с ним выбирать способ борьбы с ним, в котором ты этим кольцом можешь стрелять, как из лука, натягивать его, либо сжимать быстро, либо приседать. И как бы в данном случае user experience уже игровой расширяется на какие-то фитнес-активности. И вот это вот пример той геймификации, когда люди соревнуются с другими игроками в сети интернет, кто сколько сделал приседаний, сколько прошел там боссов, да, или стрельнул из лука.
Это такое скорее проникновение игры в повседневную жизнь, а не наоборот изоляция человека, которому надоела его повседневная жизнь, поэтому он залезает в компьютер и там играет. Ну, не знаю, каким психологическим проблемам это может привести, Евгений?
Ну, чесно кажучи, навпаки, мені здається, що це може якраз деякі психологічні проблеми якраз повирішувати. Справа в тому, що ось це поєднання, мені, чесно кажучи, дуже подобається, ця тенденція, супер, насправді, що ти розповів, тобто, коли мати може не просто там кричати, там, я не знаю, там, Вася, досить сидіти за компом, іди погуляй. А тут фактично він з цією консолью може і не тільки гуляти так, але це робити з цікавістю, яким
чином. Да, можете надіти таку робоавоську і пойти в магазин заробити ачівку, вместо того, щоб мама його
отправила. До речі, це хороша ідея. Я думаю, що скоро майбутні педагоги десь таке і будуть робити, коли додатковим шаром, ось ми нещодавно говорили про доповнену реальність, так, і її гейміфікація теж може призвести до цікавих наслідків, коли, наприклад, там дитині треба збігати, я не знаю, за молоком, так, і вона там отримує якісь там бонуси, бали, ще щось таке, робить якраз ачівки, так, ну, наприклад, там
веселий
молочник.
Молоко, так, також небольшого покемона.
Ось, і приносить з собою так, коли приніс молоко, то приносить з собою щось у колекцію, з якої там потім можна обмінюватися, все таке інше. Це, до речі, цікаво. І ось ця тенденція, про яку ми говорили, такою, я не знаю, це не просто гейміфікація, це новий навіть вже супертренд, серйозізація, я не знаю, якась ігор.
Симуляція.
Коли, або симуляція, так? Ну, тому що у тому ж Death Stranding одна з основних ідей, вона якраз була не в роз'єднанні, так, що хто переміг, хто не переміг, а навпаки, ось він вирішив, Кодзіма, чому багато кому це сподобалося, так, що ти фактично виконуєш справжню якусь таку роль, так, тобто ти... У тебе симуляція нудної роботи, ось в чому справа. Тобто тебе не розважають фактично, так? Хоча там, звичайно, є розважальний елемент. Ось. І тут можна привести дуже цікаві приклади, коли, власне, гейміфікація може призвести до такого цікавого випадку, коли людина, власне, навіть у якихось, ну, як нам здається, сумних речах, тобто працюючи там у Glovo чи ще щось, знайти цікавий смисл цієї роботи. Ось, що ти, до речі, про це думаєш, коли ось такі речі раптом гейміфікуються?
Мені кажется, що главное в своей работе получать удовольствие. Это в любом случае. В вашей работе, я уверен, вы получаете удовольствие. Я в своей получаю работе удовольствие. И люди, которые носят продукты для других людей, я думаю, они тоже получают в этом удовольствие. Что касательно игры, то помимо того, что ты носишь все-таки какие-то там грузы, в самой игре заложено еще очень много интересных игровых механик. Помимо того, что ты курьер, там есть стелс-механика. Понятное дело, Кодзима считается одним из передовых разработчиков стелс-игр. Прошу заметить, не первым, потому что многие считают, что он основал этот жанр. На самом деле жанр родился, насколько я помню, еще в 81-м году. Есть игра, которая называется 005, и вот она числится в книге рекордов Гиннесса, как первая в мире игра в жанре стелс.
А Metal Gear,
да, Metal Gear, который ну, разрабатывал Кодзима, был уже в 87-м году. Поэтому, кстати, очень чувствуются ну, метал-геровские механики вот в этом Death Stranding, потому что там стелс уже доведен, конечно, до какого-то нового уровня. Тебе надо Ну, представьте себе ситуацию, когда тебе нужно донести очень важный, ценный груз, например, пиццу, и она не должна быть перевернута, она должна быть прямо лежать в твоей коробке, которая у
тебя... Параллельно земле, да?
Параллельно земле, прикреплена к твоей спине. У тебя очень много препятствий в виде какого-то неровного террейна, тебе надо пересекать реки, горы. Параллельно с этим на тебя нападают еще какие-то невидимые монстры, тебе надо закрывать рот, чтобы они тебя не слышали. Если они тебя увидят, это все может перевернуться, упасть. У тебя еще на груди висит маленький ребенок, который называется в игре ББ, и который все время плачет, и тебе его надо укачивать, если он себя плохо чувствует. Напряженная музыка играет, и вот в таком вот стрессе тебе надо произвести все эти действия.
Вообще похоже на реальную жизнь, да, только, конечно, без напряженной музыки. У меня везде.
Ну, с новыми наушниками, которые могут еще шум подавлять от Apple, которые вы недавно слышали, можно погрузиться в музыку максимально.
И еще один вопрос касается сложных историй и простых действий, потому что я помню разные волны. Я помню, ну, Doom, собственно, какая там история. Ну, там есть какая-то история, но она там занимает 4,5 секунды, а дальше ты берешь в руки свою бензопилу и идешь заниматься мужским делом. Или женским, мы тут без сексизма. А потом была волна, я думаю, связанная с распространением компакт-дисков, куда можно там запихнуть 650 мегабайт всяких картинок, текстур и всего остального, когда там начали появляться большие вступления, кинематографические вставки, такие вещи. Потом они переболели, начало все быть опять попроще. И вот теперь Кодзима гений предоставляет нам возможность иногда влезать своими ручками и ходить своими ножками по... между видеофрагментами. Это что за такая эволюция?
Симулятор, как я уже сказал ранее, это симулятор жизни, симулятор интересных новых условий. Игру, вот лично я для себя сравниваю с каким-то футуристическим романом, в который рассказывает тебе интересную глубокую историю, а японцы известны своей глубиной и философией в разных играх, которая проводит очень много социальных параллелей. Касательно социальных явлений как бы в игре, они присутствуют, они не на первом месте, но они присутствуют. Да, ты действительно там можешь помогать другим игрокам добираться до тех или иных целей. И здесь уже используется более стратегическая какая-то и менеджмент механика, когда тебе надо копить уже ресурсы и что-то строить. Буквально недавно я читал новость про то, что один из, по-моему, российских каких-то игроков получил на Reddit в сообществе этой игры очень большое одобрение, потому что он достроил наконец-то дорогу там из точки А в точке Б и принес какое-то там колоссальное количество ресурсов, там 40 тысяч там чего-то там какого-то металла там еще чего-то. И тем самым помог и облегчил работу другим играм. Но если мы опять же возвращаемся к игровой механике, то там это очень правильно сбалансировано. Нельзя игроку, например, в игре построить такой happy pass, да, маршрут, который позволит другому игроку, не углубляясь в сюжет или в определенные сценарием установленные сложности, не попасть. То есть все равно человек, игрок, он пройдет этот сценарий, все равно попадет, а те зоны, которые он уже прошел и открыл, они уже будут, скажем так, проходиться легче благодаря другим игрокам.
Хотя все еще остается вопрос, а какая часть игроков хочет серьезное прохождение со всеми сложностями, которые как шишки валятся на голову, какая часть хочет просто максимально просто пройти и завоевать ачивку и поставить там в Reddit написать. Но к этому уже к следующей части, потому что сейчас новости, а потом уже продолжим. Игорь Куфи у нас в гостях, ведущий специалист UI UX компании Wargaming. Пару минут и опять с вами.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Третя заключна частина щоденного завтра на Радіо НВ. Радіо НВ, дізнайся нове. Ми ще в студії. Євген Аліфіренко, я Євген Пілецький. З нами сьогодні Ігор Куфь, провідний спеціаліст з UI UX компанії Wargaming. І я про це трошки теж хочу поговорити, тому що я сьогодні там ще думаю поговорити про сесійні ігри. Але тут є дуже цікаве питання. Справа в тому, що комп'ютерні ігри, вони дійсно починають потрохи проникати в нашу соціальну реальність уже не тільки просто, ну, щось там люди граються, так? Але це може бути серйозне політичне питання, тому що ось нещодавно відбулися такі характерні події, якраз пов'язані з сюжетними великими іграми, які називаються AAA Class, тобто такі, такі титанічні вже ігри, які вимагають величезних ресурсів, величезної кількості людей, і їх починають забороняти, цензурять. Що ж це відбувається?
Это очень хороший и важный вопрос. Касательно этих игр, лично я всегда был достаточно аполитичен и не сильно мониторил эту тему, пока она меня не касалась. Но теперь, как игрока, в первую очередь, она меня коснулась, и не только меня. Например, недавно вышедшая игра Mortal Kombat 11, известная нам еще с далеких 90-х, известная, конечно же, своей кровожадностью, беспощадностью, но тем не менее, не была запаблишена в украинском PlayStation Store, что для меня стало небольшим прямо шоком.
Чому її не видали в Україні?
Офіційно вони дали достатньо розмите об'яснення, що щось там не поділили, але пользователі, звісно, швидко розкопали, що к чому. Так вот, основная проблема заключалась в том, что в игре присутствуют скины, это одежда для персонажей, которая в себе отображает коммунистический, скажем так, строй.
Сабзиро с ушанкой?
Там красные звезды, у них есть такой пак скинов, как Cold War, то есть то, что отсылает нас к коммунизму. И так сложилось, что в тех странах, в которых был принят закон о декоммунизации, в ряд которых входит и Украина, эту игру они решили не публиковать для того, чтобы себя ограничить, видимо, от каких-то скандалов. Я так понимаю, что выкосить из игры, видимо, серию этих скинов им не хотелось, и такое вот было у них принято решение. Поэтому нам приходится использовать какие-то уловки для того, чтобы поиграть в эту игру. Либо закупать диски, привезенные из других стран, либо аккаунты себе регистрировать в других странах. Поиграть можно, но легально, официально, это немножко проблематично.
Такая же ситуация нещодавно была из Call of Duty, якая також вышла зараз.
Нет, секундочку. Вот такая же ситуация была несколько раз с Германией, где похожие законы были.
С Вольфенштейном, так.
Да, из... А ситуация с Call of Duty немного другая и более серьезная, не системная, потому что вот в последней части, где они продвигали идею такой серой морали войны, серая мораль в том, что там нету всех правых, нет всех виноватых, а нужно как-то разбираться или найти свое место на этом пути. Российские пользователи обнаружили, что одна из фракций явно плохих оказалась просто российскими военнослужащими. Для нас это вряд ли является сюрпризом. Мы это можем и вне игр обнаруживать. Тем не менее, вот они увидели это в игре и очень возмутились. А это уже привело к запрету прям?
С игрой в России произошла вот аналогичная ситуация, как и у нас с Mortal Kombat. Она точно так же на PlayStation Store не была зарелизана.
А просто...
Ее можно, конечно, приобрести на других игровых платформах, типа Steam, но именно на PlayStation Store, да, ее решили от греха подальше, как говорится, тоже убрать. Как вы заметили, там есть просто кое-какие факты, изображенные в игре, в игровой вселенной, вымышленной, скажем так, вселенной, которые напоминают реальную жизнь. Один из таких фактов – это шоссе смерти в Ираке, которое, по известным официальным данным, было разбомблено американскими войсками, но в игре это показано с позиции российских войск, что, в свою очередь, воспринимается как пропаганда. Хотя я не знаю, кому пришло в голову учить историю по компьютерным играм, но, тем не менее, решили как-то этот вопрос, он поднялся очень в массы и набрал очень большое количество разговоров, решили игру не публиковать.
Угу. Тобто, короче кажучи, так справа в тому, що це ж не тільки було, це не тільки м'яч був на боці Sony, так, яка вирішила не публікувати в Росії через ці, але справа в тому, що воно ж вилізло і там, і в новини, воно повилазило на пабліки якісь і таке інше. Тобто воно це насправді це вже не просто мистецтво для геймерів, так? Це вже мистецтво для всіх, як це виявилося?
Есть вот еще один интересный момент. Хочу напомнить, вот относительно недавно был еще один крупный скандал такой, тоже связанный с политикой. Один из турниров, который проводили по игре Hearthstone компании Blizzard, закончился победой одним из китайских игроков, и он на официальном пост, как бы матчевом интервью, стриме, выкрикнул фразу «Свобода Гонконгу», за что сразу же его забанили на год, лишили премии. Это тоже подняло очень большой резонанс в массах, на что компания позже уже на BlizzCon'е, это конференция Blizzard, на которой они, кстати, презентовали Diablo 4 многими ожидаемой и другие интересные новинки, за что принесли извинения, уменьшили до половины, по-моему, года вот этот вот запрет этому игроку. Не знаю, что по поводу возврата денег, но тем не менее, как бы это очередной повод задуматься о том, как игры влияют и на политический устрой, на то, кто, какая компания под какую страну, выражаясь грубо, прогибается, как это все происходит, под какие рынки.
Еще один вопрос, вопрос, как это влияет, как такие скандалы влияют на политику издателей. То есть они вот посмотрят на скандал и решат, нет, мы не будем у себя такие вещи публиковать, давайте, ребята, те, кто хочет с серьезными месседжами выходить в этой отрасли, давайте основывайте свой какой-то игровой артхаус и продавайтесь не на аудиторию в миллиард человек, да, на какую-то узкую аудиторию в 100 тысяч, которые хотят такие вещи играть, там обдумывать, серьезно думать об этом?
Ну, влияют, конечно же, на продажи, потому что люди объединяются в социальных сетях, таким образом делая, скажем так, игровые страйки. Я точно не могу сказать по поводу Blizzard, я, например, в таких страйках не участвовал, но до этого была другая интересная ситуация, когда известная компания Electronic Arts, выпустив игру по «Звездным войнам», сделала очень жестокий донат, ну, систему покупки внутренних игровых каких-то объектов.
За реальные гроши.
За реальные гроши, конечно. И что привело игру к формату pay to win, типа купи и выиграй. И это очень неоднозначно воспринялось аудиторией, за что компанию, ну, как бы,
возненавидели, обглумились просто где могли. И, в итоге,
и не покупали игру.
Да, в итоге вынудили, как там, временно снизить цену и гарантировать, что в этих лутбоксах будет какой-то определенный качественный набор или что-то такое. В общем, какие-то были...
Механику, да, денежную там пересчитали.
Добре, щодо тенденції ще трошки майбутнього. Питання буде складатися фактично з трьох слів. Консолі чи комп'ютери?
То, что я уже наблюдаю сегодня, сегодня уже консоль – это компьютер. На примере Xbox, это там уже стоит полноценный Windows, и он как бы играется, подсоединяется точно так же, как компьютер. Занимает не меньше места, такая же коробка. Я бы, конечно, хотел, чтобы компьютеры становились все меньше и легче, и переходили уже в клауд, чтобы люди пользовались стримингом. Вот буквально недавно запустили сервис Google Stadia, в который показывает нам тенденцию развития облачного гейминга, когда люди играют уже не на стационарных компьютерах, а используя модель подписки, платят $10 в месяц и играют в игры. Но у Stadia все не так ровно получилось, там были и есть задержки в играх, но это однозначно тренд, это однозначно то, к чему мы идем, то, куда вкладывают крупные игроки свои бюджеты, есть уже сервис от NVIDIA, который точно так же развился, PlayStation в это смотрит, у них есть PlayStation Now, то есть я думаю, что в каком-то недалеком будущем, когда мы уже наконец-то там перейдем в формат дополненной виртуальной реальности.
И 5G, какой-то або 6G, так?
Да, и высокоскоростного интернета. У нас будет возможность носить легкий, комфортный, эргономичный гаджет у себя на голове, подключаться друг к другу с максимально быстрой скоростью, передавать абсолютно любые данные, любую информацию и, конечно же, играть в самые классные погружающие игры.
Но все эти облачные стриминговые штуки отнимут у нас очень важный воспитательный момент. То есть нельзя будет там вместе со своим ребенком прийти в гараж, стряхнуть 20-летнюю пыль, вытащить приставку Nintendo и сказать так вот воспитательно пальцем указывая, смотри, в что мы играли, смотри. И он такой, господи, это же две точки, и одна из них, ты хочешь сказать, папка ее другую бьет?
Когда-то в детстве, когда у меня были первые мои приставки, я тоже так думал. Когда у меня еще не было ребенка, я думаю, вот, все вот эти вот картриджи ему достанутся в наследство, все вот эти вот диски, вот эти первые PlayStation и все эти приставки Mega Drive, все это ему достанется. Сейчас же я понимаю, что это абсолютно бессмысленно. Игры развились и двигаются очень быстрыми темпами. Все эти игры, в которые мы играли в детстве, помещаются уже в смартфоне. И что самое интересное, если я ему действительно захочу передать подобный опыт, как я сидел перед телевизором в детстве, в полузашторенной комнате, и смотрел в экран, в виртуальной реальности уже есть симуляторы похожих действий.
А, я уже
бачу, где ты можешь
действия.
Зайти в пространство, просто взять своей рукой картридж, вставить его в виртуальную приставку и запустить эту же игру на телевизоре.
Причому я вже бачу, це насправді дуже дивний досвід, коли ти заходиш
в ігру, щоб поіграти в ігру.
Заходиш у віртуальну гру для того, щоб посидіти у такій кімнаті, яка нагадує дитячу кімнату 90-х років, де стоїть... Де стоїть здоровенний випуклий телевізор такий, так? Ось, і ти там дійсно, значить, своїми контролерами береш, значить, ці картриджі, вставляєш, граєш там в Маріо чи ще щось. І все це робиться у віртуальній реальності для того, щоб якраз ось там, у віртуальній реальності, оці дві точки показати своєму сину і сказати, ось ця точка – це боєць, який лупить іншу точку, і це також боєць.
Йому ще б потрібно буде показати якийсь симулятор реальності переустановки з диски від Windows 98. Там 2 часа, полное напряженного ожидания, какая из дискет окажется сбойной, потому что без этого просто жизнь не будет полной. Не поймет, как ужасно мы жили.
Это звучит как хороший стартап.
Ще я бачу, є одна така тенденція, мені здається, враховуючи те, які люди отримують гонорари на Твічі або зараз на Microsoft, я забув, як називається. Ніндзя, здається, туди, до речі, на Microsoft перейшов. Ось,
нікому не звісно, в общем, платформу, куди перейшов Ніндзя.
Ось, це ж Ніндзя.
Це теж, тому що раніше всі дивилися Super Bowl якийсь, так, або, я не знаю, великий футбольний матч, а тепер мільйони людей дивляться, як хтось проходить гру Кодзіми або грається у Fortnite.
Ну, от, собственно, по поводу стадії, їх одним із... фича, которую они проанонсировали, заключалась в том, что пользователь сможет зайти на YouTube, потому что это сервис Гугла, смотреть в реальном времени трансляцию какого-то игрока и тут же в желаемом месте подключиться в эту игру и продолжить с того же места. То есть такой интерактивный YouTube, в который ты можешь нырнуть и дальше продолжать развивать события игровые, как тебе кажется правильным. То есть, что касательно, опять же, таки, того же Ниндзи, это мы возвращаемся, опять же, к киберспорту. Это в первую очередь интересно смотреть с позиции профессионализма игрока, потому что там люди играют действительно достаточно долго, мощно и профессионально. Угу. То, как идет пыль у них там из-под мышек.
Зрозуміло.
Подмышек, которые мышки, а не из тех подмышек.
На завершення скажу, що якщо це все буде розвиватися, до космоса ми не долетимо. З нами був сьогодні Ігор Куф, провідний UI-UX-спеціаліст Wargaming. З вами, як завжди, були Євген Алефіренко, я Євген Пілецький. Сьогодні ми говорили про комп'ютерні ігри. Я розумію, що все це буде і буде розвиватися. Отже, тоді почуємося наступної неділі. До зустрічі.
Спасибо, до свидания.